Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Завтра Святая Церковь совершает празднование Вознесения Господня. Откроет этот час нашего вещания слово игумена Мелхиседека, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве, на праздник Вознесения Господня. Завершит программу «Час писателя» с Еленой Чудиновой.
Славе Христе Божий наш, радость сотворив учеником Твоим, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты си воистину Христос Избавитель мира. Такими словами, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, Святая Матерь нашей Церкви прославляет ныне вознесшегося от нас на небо Христа жизнодавца. И на этот святой праздник святитель Иоанн Златоуст восклицает: помысли, какой чести и какой славы сподобился ты во Христе. Задумайся только на одну секунду, что это не какой-то ни миф, ни сказка, не легенда. Своим человечеством ученики увидели его восходящим на небо там, где был прежде. И ангелы говорят им: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом судить живых и мертвых». И апостол Павел в послании к евреям говорит: «Такова има мы первосвященника, и же сиди одесную величество Божие на небеса своим телом, которое родилось от Марии в Вифлеемской пещере, которое ходило по земле, тот, кто был с учениками, кто ел, кто пил». То тело, которое страдало, то тело, которое воскресло, оно неизреченно, невиданно, непознаваемо для каждого из нас силой Божией теперь пребывает где? На небе. Его человеческое тело, проложившее первое путь на небо каждому из нас, и в кандаке праздника мы читаем такие слова: «Еже о нас, исполнив смотрение», то есть замысел, промысел, «и еже на земли, соединив небесным», то есть Бог сделал для нас Христос, Он землю соединил с небом, вознесся си во славе Христе Боже наш, и никогда никак же отлучайся, но пребывай неотступный, и вопия любящим тебя, аз есть с вами никто же на вы. А как же так? И никак же отлучайся, но пребывай неотступный от нас. Он вознесся телом, а духом, и своей кровью и телом бывает с нами. Во время божественной литургии, когда мы причащаемся Его же, вознесшегося тела на небо, и это же тело оказывается не на престоле. И оказывается не только на одном престоле, но и везде и повсюду, там, где совершается божественная литургия. Это еще одна тайна. Почему ученики видят, что они реально расстаются со своим другом, со своим Богом, провожают его на небо и своими глазами видят, и вот эта крестка, она тоже как бы на небе. Он нам икона преображения. Все почти то же самое. Елеонская гора. И говорит нам Писание. И они возвратились с радостью великой. Ну как же так? Теряя близкого человека. Зная, что больше они с ним не увидят, не услышат, не будут с ним есть, пить, видеть, как он будет ходить по земле, говорить, учить. Они увидели его вознесшимся и говорят, и говорит Писание, возвратились с радостью великой. А почему? А потому что им Бог открыл ум к разумению Писания. И говорит, что они были извещены о том, что его телесно не будет, а он пошлет утешителя. Третье лицо Святой Троицы, и будет через этот Святой Дух, в этом Святом Духе, неотлучно, неизменно, неразлучно будет с нами во все дни, сия с вами есть, во все дни до скончания века, Духом среди нас и телом, когда мы причащаемся. И это тело еще придет судить живых и мертвых, придет судить во славе. А иногда мы задавались таким вопросом. Вот это конкретное тело, которое он носил. Именно человеческое тело, потому что своим божеством он неотлучно и всегда был с Богом, всегда был во славе Отца своего. Но тело, соединившееся раз и навсегда здесь на земле с его божеством, по определению 4-го Халкидонского собора, что произошло с божественной и человеческой природой Христа? Она соединилась, его человеческое тело и человеческое естество, с божественным естеством, неслитно, неразлучно, нераздельно, неизменно. Навсегда это тело вошло в жизнь Святой Троицы, его человеческое тело. А вы задумались, а где оно сейчас? Оно не растворилось, не исчезло. В гробе его не оказалось. Ученики с ним ели и пили, с этим телом. Фома руку свою вложил в ребра этого тела, воскресшего и преображенного. И говорит, Господь мой и Бог мой. Чтобы показать, что это не призрак, не миф, Господь говорит, есть у вас что-нибудь поесть? И они дали ему печеный рыбы и часть хлеба, и говорит Писание, и он ел пред ними этим телом. Не какой-то общий, какой-то духовный, каким-то воздушным телом. Фома не облако осязал, Фома тело осязал. Где оно теперь? Это тайна. На небе. Где конкретно? Мы не знаем, это тайна. Его тело. Значит, для него это стало возможно, и для нас это будет возможно. Иоанн Златоуст говорит, спрашивает, задает вопрос. Скажи мне, где находится рай и ад? Ему не могут конкретно ответить на этот вопрос. И тогда он говорит, он находится, и рай, и ад, где-то в глубине этого мира. Но нам надо искать не местоположение рая и ада, а нам надо искать, как сподобиться одного и избежать другого. Так и мы на этот вопрос можем ответить. Где тело Христа? Где-то в глубине этого мира. Но оно каждый раз бывает целиком и полностью, когда мы его причащаемся. Мы не части тела, учат святые отцы, причащаемся. Каждый соединяется с полным Христом, таинственным, непостижимым, невместимым, непознаваемым образом, с целым Христом, а не с частью Христа. Потому что в каждой малейшей частице находится весь целый Христос. Если бы Он не вознесся, не было бы этого таинства, Он бы с каждым бы не смог соединяться телесным, существенным, физическим образом. Это тайна Церкви, это тайна благодати, это тайна нашей с вами духовной жизни. И никогда же от нас отлучайся, но пребывай неотступный, и вопия любящим тебя, аз есть с вами, и никто же на вы. Тело Его одновременно и на небе, и на престоле. Тайна. И в каждом может быть из нас. И мы реально сейчас соединяемся с этим небом. Вот почему ученики имели духовный разум, духовное рассуждение, что они теряют его вот так, как человека, но не знают, что через это они приобретают его Богом, и весь мир будет увидеть его. И он своим божеством неразлучно, неизменно через Святого Своего Духа будет в этом мире. И поэтому нам надо всегда слышать этот призыв священника во время Божественной Литургии. Гори, имей сердца. То есть ввысь, наверх, все мысли наши об этом, о небесном, как бы соединиться со Христом, как бы соединиться с небом, чтобы сейчас реально в этой повседневной, земной, мирской, московской жизни 21 века, а жить уже с Богом. Кто-то сказал, молитва должна быть фоном, на котором происходят и совершаются все наши мирские дела фоном. Потому что молитва – это уже жизнь небом. У нас наоборот. У нас на фоне наших повседневных дел где-то чуть-чуть 15 минут утром, 15 минут вечером, Господи, Господи, а остальное это время, 18 часов, фоном идут одни дела. И нам призыв к горе, имеем сердца, и ставит самого Всеобщенского, который смотрит на нас с этих икон, говорит, вся наша жизнь должна быть похожа на колесо. Действительно, она у нас чуть-чуть и похожа на колесо. Вертимся, как белка в колесе. Но не это он имел в виду, а он говорит, наша жизнь должна быть как колесо. Колесо только одной точкой касается земли. Одной только точкой. Когда крутится. Все остальное обращено наверх, вовне. Вот так и мы говорим. Чуть-чуть только должны касаться земли. Все остальное должно быть устремлено в небо. А мы, говорит он, как заляжем, так и лежим, и встать не можем. Ученики, когда прощались, вдруг Писание нам говорит непонятные вещи. И возвратились в Иерусалим с радостью великую. Они потеряли, возвращаются в Иерусалим с радостью великой, потому что они за этим внешне видят духовно, видят больше. И вот мы, теряя, должны понимать, что мы приобретаем. Теряя покой, теряя сон, силы, здоровье, энергию. Когда мы вместо того, чтобы утром, сегодня или воскресный день, спать до 10 часов. Мы пошли на раннюю, потеряли что? Сон. А что приобрели? Небо. Потеряли покой, когда можно было полежать, посмотреть телевизор, а мы поехали в больницу, навестили маму, папу, друга своего. Посидели с кем-то, ему Евангелие почитали, или из закона Божьего что-то рассказали о вере. Казалось бы, покой потеряли. Проще было бы жить для самих себя. Это проще, это понятнее. А тогда ничего не приобретает. Надо тоже видеть и тоже это понимать, что ради Царства Небесного надо что-то потерять, чем-то пожертвовать, чем-то поступиться видимым, прежде всего временем, сном и покоем. Русская пословица была: «Лежа на печи, не съешь калачи». Старец Макарий Оптинский говорит: «Да, говорит, всем бы нам хотелось, лежа на печке, на пуховой перине, перевернуться и оказаться в Царстве Небесном». Перевернуться и оказаться в Царстве Небесном. А мы и в храм, и заповеди, и молитвы, и правила, и добрые дела, и псалтирь в двадцатке, и послушание, и труд ради церкви, ради Бога, ради близких нам людей. Это все труд, это все потери времени, сил, покоя, сна. Но это все видимое. За этим должны знать, что только через это и можно приобрести невидимое. Они знали, что они теряют общение, но приобретают больше они. Бога приобретают. И знают, что Он помогал только им, а теперь будет всему миру. Дух Святой сойдет на весь мир. И оживотворит весь этот мир. И изменит весь этот мир. Вот так и мы в этот праздник Святого Вознесения Господня должны бы думать об этом, чтобы и наша жизнь, и наше сердце горели, имели бы сердца. И Саксин говорит: войди в свое сердце. Это маленький кусочек, маленькое место, где может вселиться весь невместимый Бог. В это маленькое, весом 350 средним грамм, органы. Войди в твое сердце покаянной, смиренной молитвой, и ты в этом сердце можешь увидеть лестницу, возводящую на небо. Телевизор нам в этом не поможет. Компьютер и интернет нам в этом не поможет. Суета и магазины нам в этом не помогут. Развлечения войти нам не помогут. Все в жизни дьявол делает для того, чтобы мы вышли из сердца, а не вошли в сердце. Чтобы вышли. Про психованного человека говорят: он вышел из себя. Да. Бес ему помог. Ему руку протянул. Он свою руку ему протянул, и он его вывел из себя. Он сам протянул. А он ухватился. И очень крепко. Он не отпустит. Поэтому он все делает. Даст какие угодно дела, какие угодно успехи, какие угодно мнимые попечения, лишь бы человека отвести от молитвы. Почему? А потому что только через сердце, только через эту внутреннюю молитву человек восходит на небо. А он этого не хочет. Поэтому каждый раз, когда встает дилемма, помолиться, не помолиться, быть с Богом или нет, подумаем об этом, что мы меняем. Приобретаем землю, а теряем небо. И будем помнить духовное наставление преподобного Иоанна Лестничника, который говорит: первый признак помрачения ума, первый признак помрачения души есть леность к службе, леность к молитве. И из этого наоборот. Если появляется этот огонек любви, быть с Богом через молитву, через Евангелие, через псалтирь, канон, акафист, Иисусову молитву, когда человек дорожит богослужением, помни, что перед работой на 5-10 минут и после работы на 5-10 минут, там, где храм находится рядом с работой, зайти. Это великая благодать и милость Божия. Почему? А потому что Господь нам говорит: и в 11 час пришедший равную мзду приемлют с первыми. Кто-то скажет, а я тогда на всеночную можно прийти тогда к первому часу. Нет. На всеночную надо прийти. Без 20, без 15 и 5. А это имеется в виду, когда вы работаете, и есть возможность не сразу домой поехать, а на 5-10 минут этим воздухом вечности, воздухом неба подышать. И оказывается, Господь накроет такой благодатью, что ты как будто была целый день в храме. Почему? А потому что ты искала чего? Небо. А нам Господь говорит, просите, даст вам. Ищите и обрящите, толците и отверзится вам. А если вы не просите, не толкаете, не ищете, что ж ты получишь тогда? Надо всегда что-то делать, чем-то жертвовать. Под лежачий камень вода не течет. И дай Бог, чтобы этот день нас всех вдохновил, нас всех вразумил, что небо вот оно с нами. Христос телом своим вознесся на небо, когда я был в Иерусалиме в 97 году. Первый и последний раз. Ну, в смысле, может, не последний, да? Но единственный раз. Нам привели в эту часовню на Елеонской горе, где на скале отпечатался след Спасителя, когда Он возносился на небо, след Спасителя. Люди уже губами своими, языками дотерли это место, но до конца не дотерли. Все равно так уже отпечаток стопы виден. Это не сказка, это не... вот она реальность. Не верите, съездите летом. Сами посмотрите. Где родился, где крестился, где распятие было, где воскресение, где вознесение, где крещение. И когда мы родных и близких тоже мы теряем. Что мы теряем? Тело. Тело, а душа, наоборот, развернулась. Если она не была с Богом, то после смерти мы верим, что верующие люди оказываются с Богом. Поэтому святитель Феофан Затворник говорит, не слезы надо лить, а благодатный молебен за казах по покойникам. Почему? Что они все разрешились. Они все здесь оставили. Суету, болезнь, саму смерть. И они уже с Богом. Они уже дома. Мы ноем. Все, мы потеряли. Да не потеряли. А душой теперь она все, она уже с Богом. Она тебе в жизни будет теперь помогать. Твоя мама, твой папа, твоя бабушка, дедушка верующие. За неверующих, конечно, надо переживать. Это может стать трагедией. Потому что здесь все вроде одинаково. Не с Богом, не без Бога. Так приблизительно. Кто-то с Богом, кто-то без Бога. А там уже все точно. Или с Богом. Или без Него. Поэтому, конечно, теряя умерших своих, то есть мы должны за тех переживать, на ком не надеемся, что жизнь была благочестива. Это, конечно, переживание. А за благоверных должны радоваться. И на нашем приходе конкретный случай, есть конкретный пример. Мама святейшей жизни человек. Терпит болезнь, скорбь, несет крест. Поэтому надо всегда молиться, чтобы Господь нам глаза открыл на все, на нашу жизнь, на нашу смерть, на смерть родных, близких, чрезвычайные обстоятельства нашей жизни, чтобы мы завидимым всегда знали, что это невидимый, премудрый, любящий, милосердный рука Божия, устраивающая нашу с вами жизнь. И люди говорят, на все воле Божия. Да, на все воле Божией, кроме одного. Воли Божией нет на нашу дурь и на наши грехи. Если тебе сказали, не ходи, не делай, не лезь, мы пошли, залезли, попали в яму, это чья воля была? Твоя. На это воли Божией не было. А что из этого потом произошло, это все то, что ты посеял, ты теперь жнешь. И не надо говорить, так сказать, что вот, так сказать, все, это все твоя была собственная дурь. А если ты сделал свое сожаление, все возможное, поступал, как тебе говорили, мама, папа, духовник, церковь, вдруг что-то случилось, все, заболели, то все, это что, воля Божия, которая тебя премудро ведет. Куда? Только к одному. Несмотря ни на что, что будет с телом, лишь бы спаслась бессмертная наша с вами душа. Поэтому не будем ничего жалеть, терять. Вот это все равно сгниет. С давлением, без давления. С калориями, без калорий. С витаминами, без витаминов. Результат будет один. А Господь нам говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Поэтому будем сеять щедро, всегда, постоянно в дух. Надеемся, тогда и пожнем радость, вечную жизнь с Богом, непрестанное ликование, и то тогда своими глазами увидим и распятого, и воскресшего, и вознесшегося, и возликует душа наша, и радости, говорит Господь, нам. Увижу вас, говорит Он, и радости вашей никто не отнимет у вас. Слышите? Никто не отнимет у вас. С праздником!
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый всем вечер! Сегодня я продолжаю разговор, который начала в связи с скорым выходом моей книги «Декабрь без Рождества». И снова немножко отклоняюсь от своего формата. Я обычно приглашаю людей, с которыми более-менее во всем согласна, и даю им максимально просто представить свою точку зрения, но все-таки, как я уже говорила в беседе с Александром Самоваровым, существуют люди, с которыми я не согласна резко по каким-то вопросам, но которых я, тем не менее, могу искренне считать благонамеренными. И это все-таки дает какую-то площадку для дискуссии, быть может, жесткой. Просто вот со сталинистами, например, я не считаю целесообразным дискутировать. Ну а по поводу декабристов, мне кажется, это все же имеет смысл. Итак, мой сегодняшний гость – историк, публицист Сергей Михайлович Сергеев, научный редактор журнала «Вопросы национализма». Здравствуйте, Сергей Михайлович.
Здравствуйте, Елена Петровна. Спасибо, что вы меня признали благонамеренным хотя бы.
Ну,
я думал, что я у вас таковым не являюсь.
Не являлись бы, не пригласил бы.
Спасибо.
Вот, ну, спасибо, что вы приняли перчатку брошенную. Итак, Сергей Михайлович, может быть, вас немножко... У меня есть ряд вопросов, которые я хочу вам задать. В чем-то они перекликаются с вопросами, которые я задавала Александру Самоварову. В чем-то разница, но, во всяком случае, в чем-то от них отличаются. Но хотелось бы, чтобы вы на них на все ответили.
Стараюсь.
Итак, первый мой вопрос вас, может быть, немножко удивит. Он чуть-чуть отклоняется от темы. Как вы оцениваете экономическую ситуацию в мире на момент 14 декабря 1825 года?
Честно говоря, на эту тему я, в общем, не размышлял. Я не могу сейчас сформулировать, честно говоря, ответ.
А, ну, в таком случае мы не будем на ней задерживаться. Просто я скажу пару слов о том, что в этот момент идет тяжелый экономический кризис именно в 25-м году и десятилетие экономической войны, которая Британия из своих шкурных интересов ведет против России, то есть нашу пеньку вытесняет индийско-британский джут, изо всех сил Британия сбивает цены на русскую древесину, и таким образом любая нестабильность в России чрезвычайно на руку, в общем-то, людям, которые развязали эту войну. Но бог с ней, с экономической ситуацией. В таком случае следующий мой вопрос. Ваша точка зрения относительно цареубийства?
Цареубийство вообще? Или какого-то конкретно цареубийства? Их было много ведь у нас?
Вы знаете, мы говорим о декабристах, поэтому давайте сузим проблему Александром Первым, которого с маниакальным каким-то упорством все хотели убить. И, в общем-то, даже есть у ряда историков предположение, что таки убили. Царской семьей в количестве 30 человек, чьи списки составляли для убиения. Это тоже как бы достаточно просто все прочесть и узнать. И, собственно, Николай Палычем. То есть цареубийство в контексте декабрьского восстания.
Понятно. Ну, я бы тогда все-таки начал с того, что я просто не понял вашего первого вопроса. Вижу, что у вас, так сказать, Елена Петровна, по отношению к тем событиям, которые мы обсуждаем, а именно к декабрьскому восстанию, вы склоняетесь к неким конспирологическим схемам, да? В частности, как я понимаю, вы намекаете на то, что, так сказать, заговор декабристов был инспирирован чуть ли не английской разведкой.
А да? Нет, а вы знаете, совершенно не намекаю. Я просто как бы не могу совсем отметать то, что кому-то это было выгодно.
Ну, просто хотелось бы напомнить, что вообще-то первая декабристская организация возникает еще в 1815 году. Вот, да, они в 1825 году. Это большая история. Это раз, да, поэтому, так сказать, я не знаю, был ли тогда мощный вот там этот самый кризис в 15-м году, который продолжался 25-го.
Ну, Британия повела войну с 15-го года, фактически. Как вот только оправилась от континентальной блокады, так сразу показала свою
благодарность. Во всяком случае, хочу сказать, что никаких свидетельств и документов насчет вот этой конспирологической схемы не располагаем. Их нет.
А нет, конечно.
Вот, поэтому это, так сказать, можно намекать, так сказать, можно гипотетически что-то предполагать. Ну, во всяком случае, это сфера, так сказать, догадок, не более того.
Ну, да, ну просто вот я так вот подогадывалась, думаю, вот если бы господин Батенков ликвидировал регулярную армию, да еще вот в контексте такой мощной экономической войны, ну, пожалуй, плохо бы нам было. Ну, давайте все-таки, с вашего позволения, вернемся к вопросу о цареубийстве.
Разумеется. Я просто хочу сказать, дело в том, что цареубийство в русской истории вообще имеет некую длительную традицию, да? А для 18 века это вообще как бы не редкость, это не исключение, скорее правило, да? И вспоминается, когда Николая Бестужева допрашивали в следственной комиссии, его допрашивал господин Кутузов, участник цареубийства Павла I, и он с укором сказал Бестужеву: «Молодой человек, как же вы пошли на это?»
Бестужев ему ответил с такой, с горькой иронией, и это вы мне такой вопрос задаете, да? Так вот, я хочу сказать, что вот тенденция, такая как бы традиция ужасаться по поводу цареубийственных намерений, подчеркиваю, намерений декабристов, да, она как-то вот странно контрастирует с тем, что, в общем, в 18 веке и в начале 19-го происходили реальные цареубийства, так сказать, да, и люди, которые в этих цареубийствах принимали участие, потом делали себе прекрасные карьеры, вот, и многие становились, так сказать, очень известными деятелями, и их как-то так вот, им это прощается. Декабристам не прощаются даже намерения. Вот, при этом я хочу сказать, что неверно считать, что это была обязательная программа всех декабристов.
Я так не считаю, вот, но то есть, это очень
значительная, значительная часть декабристов вообще эту идею не разделяли.
Ну, незначительная, Батенков не разделял, да.
Не только Батенков, огромное количество, так сказать. Это совсем не было догма, скажем так, декабристское цареубийство. Это был вопрос спорный.
Вопрос спорный, но чрезвычайно поднимающийся. Причем, например, господин Завалишин, которого, тем не менее, не казнили, он рассуждал о том, что вместе с поляками он воздвигнет виселицу, на которой повесит государя Николая Павловича. Ну,
господин Завалишин был вполне второстепенный член тайного общества. Он не был никаким руководителем, он вообще не входил в основные структуры декабристских обществ.
Хорошо.
И вообще был человек чрезвычайно экстравагантный.
Я уже поняла, что там, так сказать, все, кто хотят цареубийства, все второстепенные.
Нет, я не хочу сказать, что
не
все
хотите сказать.
Пестель был совсем не второстепенный.
Да, совершенно да, верно. И вы не отрицаете, что он хотел цареубийства.
Об этом он раздумывал.
Он раздумывал.
Да. Я просто хочу сказать, что традиция цареубийства для русского дворянства 18-19 века была настолько сильна, что это вполне, так сказать, довольно органично, то, что эта, так сказать, традиция проявилась и среди декабристов.
Русские
дворяне привыкли убивать самодержцев.
Сергей Михайлович, да, Николай
Павлович. Я не считаю, что это похвальная привычка.
Я ожидала примерно такой позиции от вас, точнее, я могла предположить, но... Не будем забывать о том, что в раздумье Пестеля входило то, что не являлось, как вы заметили, русской традицией, а именно не убийство какого-то конкретного монарха в пользу там, другого монарха или там, диктатора, хотя последняя уже не наша традиция, но входило убийство всех царствующих особ, включая детей, и даже включая, предполагалось, что будут посланы какие-то тайные специальные агенты для того, чтобы убить тех членов императорской фамилии, которые находятся за рубежом. Это уже не совсем русская традиция, вам не кажется?
Ну, эта традиция, я думаю, обогащенная, конечно, опытом французской революции, безусловно. Но я еще раз повторяю, что истребление царской семьи даже для Пестеля не было неким догматом. И мы рассуждаем о вещах вполне гипотетических, что бы было бы, если бы. Вот. Мы не знаем, так сказать, произошло бы это истребление царской семьи. Мы знаем, что, во всяком случае, даже во время событий на Сенатской площади, когда Николай I оказался в зоне досягаемости для убийства, так сказать, да, этого не произошло, во всяком случае.
А мы знаем, что Кюфельбекер стрелял в великого князя Михаила Павловича. Ну, не попал, потому что слабо. Было, в общем-то, многим оказалось
слабо. Нет, Николай I просто оказался рядом, так сказать, с пробегающими солдатами во главе с офицерами, идущими на Сенатскую площадь к декабристам, как вы знаете. Они не воспользовались.
Я знаю и другое. Они не воспользовались, тогда царила колоссальная суматоха. Но вместе с тем я знаю и то, что Рылеев вручал Кюхельбекеру нож. И вообще, вот, кстати говоря, уж если переходить от цареубийств к убийствам просто, то мне кажется немножко дикой с нравственной точки зрения коллизия, когда два человека, один из которых мародерствовал в составе французской армии, другой всю войну отсиживался за печкой Каховской и Оболенской, убивают двух военных героев. Причем один стреляет Каховской, они так вот уже приспособились убивать. Ну, скольких они ранили, я уже даже не считаю. Вот, но они так приспособились убивать, Каховской стрелял, а Боленский зверски добивал холодным оружием.
Нет, не совсем так. Во-первых, начнем с того, что Каховский, конечно, в Москве не мародерствовал. Это очень слишком сильное ваше выражение.
Помилуйте, я помню, вы это отрицали начисто. но, так сказать...
Я проверил вашу ссылку. Вот. Во-первых, греч – это не такой уж, так сказать, абсолютный источник. Начнем с этого. Я бы не очень бы доверял человеку, который был агентом третьего отделения, и который выгораживал себя в этих воспоминаниях, потому что в то время водил дружбу с декабристами. Да? Во-вторых, сцена вообще, так сказать, не совсем так звучит, как она у вас представлена. 15-летний мальчишка, оказавшийся в Москве, захваченный французами, находившийся в пансионе без родных, без близких, оказался, это такая диккенсовская история, даже если ей верить, да, оказался вот в составе, прибился к этому французскому отряду. И там ведь дальше вы не договариваете, что произошло.
Чего же не договариваю? Они...
Когда он французскую голову разбил бутылку, которую, так сказать, не мог снять пальцы, вы это забыли, наверное?
Нет, я это совсем не забыла. Они награбили варенье, он засунул туда руку. И над ним стали его товарищи смеяться, он их стукнул бутылкой, то есть банкой с вареньем, они его выгнали в тычки.
Ну, слушай,
что было, то было.
Конечно, так сказать, явно молодой человек, так сказать, с порывами, да, так сказать, и резкий, можно сказать, но назвать его мародером, так сказать, мне, по-моему, довольно сложно.
Ну, я назову его убийцей. Я назову его убийцей двух военных героев. Но вы тут сказали ключевую фразу, которую мне бы хотелось попросить вас развить. А именно, вы сказали, что вот эта традиция зарезать детей, она обогащена опытом французской революции. Вот тут я с вами на все 100% согласна. Люди, которые видели весь ужас французской революции, повергшей весь французский народ в чудовищное совершенно страдание и удар, нанесший всему французскому генофонду, от которого, на мой взгляд, Франция не оправилась до сих пор, тем не менее, очень многое взяли из опыта французской революции. То есть вы не отрицаете то, что французская революция была вдохновителем декабристов?
Это сложный вопрос, понимаете, это не совсем так, потому что, конечно, аналога как раз французской революции декабристы допустить не хотели в России. Это вот 100%. Никто. Наоборот, призрак как бы террора французского постоянно давлел над умами декабристов. Это можно увидеть по их переписке и так далее. Никто не хотел, чтобы поднялся народ. Так сказать, почему? Так сказать, Ленин совершенно прав, страшно далеки они от народа в этом смысле. Они не апеллировали к народным массам, не звали его к восстанию. Они как раз хотели, так сказать, осуществить традиционный достаточно для России дворцовый переворот силами, так сказать, армии. Да?
После какого дворцового переворота, ну, была бы, естественно, перерезана вся семья. Я, возможно, нет, может быть, нет, может быть, отправили бы морем в Англию. Такие предположения тоже высказывались, но я в них позволю себе не очень поверить.
Ну,
но
давайте не
дело.
Будем гадать.
Вот,
это гадание
хорошо. Но далее, значит, в России начинается следующее. 2 миллиона евреев гонят в Турцию по всей стране, не спросив у этой Турции разрешения, причем всей массой, с маленькими детьми и так далее. То есть они проходят через поля и веси, сметая все на своем пути.
Откуда такая апокалиптическая картина, Ирина Петровна?
А вы отрицаете, да из Песта ли, из Радибова?
Ну,
я
естественно, читал «Русскую правду», но там этого нету.
Как это нету? Вы отрицаете, что он хотел 2 миллиона евреев отправить?
«Русской правды» надо читать внимательно, потому что все-таки... Это лишь один из вариантов возможных, так сказать, решений еврейского вопроса. Более того, Пестель, размышляя о нем, заканчивает рассуждение, что, конечно, сие предприятие потребовало бы слишком много сил и вряд ли вообще возможно.
В таком случае горские народы, призванные дикими и, к счастью, сидящие в своем кавказском гетто, расселяются на территории наших мирных деревень. Со всеми вытекающими последствиями. Это предприятие вас тоже, как бы вам кажется, достаточно способствующим стабильности общества?
Значит, во-первых, идея у Пестеля была такова, что разделить горские народы на воинственные и невоинственные. Он далеко не все горские народы собирался переселить, вот, а только те, которые,
да, я сказала,
да, которые, так сказать, являются агрессивными, так сказать, и воинственными. Да, и он надеялся таким способом их ассимилировать. планировать?
Ну, мы видим, что сегодня происходит.
Но сегодня совсем другие возможности у государства и совсем другое государство, чем тогда. Тогда не было, так сказать, такого, что высшие лица государства, как сейчас, по сути дела, являются чеченским лобби, лоббистами чеченцев.
Согласна, но, так сказать, стабильности, на мой взгляд, это все же не способствует. Но вернемся к французской революции. Как вы оцениваете очень сильную антиклерикальную настроенность декабристов?
Позвольте, где она, эта антиклерикальная настроенность?
А второй тенош на Попов, на Святош. Ах, где те острова, где растет трын-трава, братцы, где читают Пуссель, и летят... Вам нравится Пуссель?
Если...
И летят под постель святцы, где Спиранский Попов обдает, как клопов, варом.
Но если вы посмотрите все-таки не стишки какие-то, так сказать, а программные документы декабристского движения, а их два, собственно.
То есть, извините, то, что они думали... Подождите, программных документов мало, но то, что они думали между собой, то,
вполне...
о чем они говорили, этого тоже нельзя сбрасывать.
Нет, Елена
со счетов.
Петровна, программные документы, их, так сказать, немного, но они, так сказать, чрезвычайно важны. Это «Русская правда» и «Конституция Никиты Муравьева».
А один тоталитарный проект, другой утопический.
В обоих проектах, так сказать, православная вера, православная церковь, к ней отношение не просто толерантное, она там признана официальной религией государства. Вот и все. И тем более, что большинство декабристов были людьми верующими. Вот. Там в худшем случае были деисты, вот. А были очень пламенно верующие люди. Знаете, многим их, так сказать, гонителям завидовали бы такой
религиозности. Трубецкой, например, да?
Почему Трубецкой? Штейнгель, например.
Ну, Александр... вот вы мне Штейнгель, а
Александр
я вам
Николаевич Муравьев. Ну, Трубецкой не был атеистом.
А тот самый Муравьев, которого хотел вместе с его кланом вырезать Павел Иванович Пестель?
Александр Николаевич Муравьев? Нет сведений, что Пестель хотел бы вырезать.
Нет сведений?
Нет.
А вот государыня вдовствующая ужаснулась, когда об этом прочла, написала на полях допросных документов: «Боже мой, что за люди?»
То есть, и Пестер сам не был атеистом, между прочим, и никакой антиклерикальной тенденции у него не найдете.
А как же, например, книга господина Улыбышева?
Улыбышев не является декабристом. Улыбышев... Он был членом «Зеленой лампы», не более того.
Улыбышева читали декабристы, а у Улыбышева говорится о том...
Что вы берете маргинальных персонажей каких-то?
Да что же, куда я не ткнусь, везде маргинальные персонажи.
Нет, почему? Пестель не маргинальный персонаж, а Улыбышев маргинальный.
То есть Пестель не маргинальный персонаж.
Ну, конечно, это один из вождей. Но Улыбышев, так сказать, он вообще не был членом ни одной декабристской организации. «Зеленая лампа» — это литературное общество. Он не был ни членом «Союза спасения». Что такое декабристская организация? Давайте начнем с этого все-таки.
Сергей Михайлович, все это русских... перетекало, как сообщающие сосуды.
Нет, тогда давайте весь Арзамас читать, так сказать, декабристским обществом. Разве это верно будет?
Ну, потому государь-император и проявил такое неслыханное милосердие, что слишком многие были замешаны. И если бы он начал то, что они бы начали, то Россия бы захлебнулась в крови.
Уваров был тоже членом Арзамаса. Что ж теперь, Уваров был декабристом, что ли? Ну что, Инна Петровна. Декабристские организации – это Орден русских рыцарей, раз. Союз спасения, Союз благоденствия. Потом Южное общество, Северное общество и Общество Соединенных Славян. А «Зеленая лампа» – нет, это ошибочно.
А я не считаю «Зеленую лампу» членом декабристского общества.
Ну,
ни Южного, ни Северного, ни Союза.
Ну, почему тогда вы считаете декабристом?
Да потому что читали они его все.
Они
и в Южном,
читали.
И в Северном, и в Союзе благоденствия, и нравилось им. А
откуда
те стишки...
Откуда вы знаете, что им нравилось то, что написал Улыбышев? Есть такие свидетельства?
Вы знаете, это очень странный вопрос. Вы читаете то, что вам не нравится? Вот перечитываете, копируете,
иногда
предлагаете друзьям?
Иногда приходится то, что не нравится, читать, конечно.
То есть декабристы в порядке как раз защиты православия святого копировали и передавали друг другу Улыбышева. И, вероятно, в порядке защиты святого православия они сочиняли не просто стишки, а агитационные материалы о том, что Пуссель надо читать, а святцы бросать под постель, а попов надо обдавать варом, что и было сделано через 100 лет.
Елена Петровна, но все-таки, еще раз повторяю, давайте исходить из программных документов, а не из какого-то одного стишка.
Да это не один стишок.
Еще у вас, собственно, стишок да Улыбышев, два аргумента.
Во-первых, я вам уже несколько стишков привела, а во-вторых, это, извините, входит во все хрестоматийные собрания агитационных документов, которые Рылеев вместе с Бестужевым-Марлинским сочиняли.
Это сочинялось специально, нет, пуцель-то это для внутреннего пользования, но вот это вот все то, что нож на попов, на святош, это сочинялось для народа.
Широкого распространения эти агитационные материалы, кстати говоря, в общем-то и не имели, как вы понимаете.
У них вообще как бы все получалось, на наше великое счастье, все-таки еще 100 лет прожили через пень-колоду. Это мое, конечно, мнение. Вот, но я хочу вам задать еще один вопрос. Мы тут немножко разошлись с Александром Самоваровым в оценке 14 декабря. Потому что Александр Самоваров утверждает, что это стояние, причем демонстративное, безобидное стояние. Я утверждаю, что это восстание, причем восстание страшное. А ваша точка зрения?
Это, конечно, восстание, только почему оно страшное? Вот, если бы оно было бы страшным, если бы оно бы свершилось, оно же не свершилось, понимаете? Вот, поэтому говорить, оно оказалось страшным для самих его участников.
Но вы тоже согласны со мною, что, в общем-то, все на самом деле висело
оно
на
было
волоске?
Очень, да, я думаю, что победа была вполне возможна. Плохо было организовано. Вот, плохая была организация, и с диктатором, конечно, не слишком у них повезло. То есть, это проблема организации, на мой взгляд, прежде всего. Я знаю точку зрения Александра Самоварова, вот, но она конспирологическая. И поэтому, и так же, как есть книга Брюханова «Заговор граф Милорадович».
Это... Я читала, естественно, вот, ее, как и все, что выходит сейчас. Но, думаю, что все более-менее.
Но недостаточно, мне кажется, вот, аргументов, так сказать, там для того, чтобы эту версию считать вполне доказанной. Я в данном случае как раз согласен с вами, что это все-таки было, конечно, восстание. Просто плохо организованное.
Ну, знаете, я тут даже вам, пожалуй, и в этом возражу, потому что... Ну, то есть, конечно, да нет, пожалуй, и не возражу. Организовано было плохо, но, тем не менее, организовано было достаточно. Потому что я насчитала 3 попытки захвата Зимнего дворца. Попытку захвата Петропавловской крепости, попытку перехватить великого князя Михаила на заставе. В общем, достаточно много для такой вот картины не статичной вышли и постояли, а динамичной. Хорошо, допустим, но все-таки неужели вы предполагаете действительно, что диктатура могла бы быть для России, а вы, я надеюсь, не будете возражать, что декабристы предполагали диктатуру сразу же вот на первом же этапе.
Ну, Пестель, во всяком случае, предполагал. Я не думаю, что все декабристы предполагали диктатуру. Похоже, что не все.
Ну, Трубецкой согласился на роль диктатора.
Диктатор во время восстания все-таки.
Я понимаю, но многие говорили о том, что вообще и власть диктаторов должна быть наследственной, то есть очень странные звучали речи, очень странные звучали идеи, но неужели вы считаете, что диктатура принесла бы стране какую-то пользу? Жесткая диктатура, мы видим, должны оборачиваться на опыт Франции, когда пришел Бонапарт и выбил весь генофонд французского народа попыткой удержать свою империю однодневку. То есть, неужели вы считаете, что... Вот скажите мне, я пытаюсь понять, в чем вы видите пользу диктатуры?
Ну, понимаете, мы вообще говорим о диктатуре как таковой, да, или вообще нет, на мой взгляд, в отличие от вашего, как я понимаю, идеальных форм правления нет, потому что вообще на Земле как бы нет ничего идеального.
А вы знаете, это сказано во всех моих книгах, когда французские революционеры говорят моим белогвардейцам французским, что, дескать, вот было столько несправедливостей, то один из моих положительных героев отвечает: вы знаете, мы живем в юдоле скорби, и дело честного человека только справляться с теми несправедливостями, которые встречаются на его пути. Нет, не надо приписывать мне то, что я считаю, что в нашем грешном мире существует безгрешное устройство. Это как раз черта всех утопистов, но не моя.
Хорошо, извините тогда. Просто я так понимаю, что вы, так вам кажется, что монархия, да, насколько я понимаю вашу позицию, наиболее предпочтительная форма правления.
Да.
Вот. Для меня нет предпочтительных форм правления, вот, в моей позиции. Для меня важна эффективность той или иной формы правления. Если это работает, а если нет, то нет. Поэтому будет ли это монархия, диктатура, парламентская демократия и так далее, и так далее. Не суть важно. Важно применить это к обстоятельствам времени и места, да? Вот. Что я хочу сказать, что, конечно, очевидно было к 1815 году, что русская монархия свой, так сказать, потенциал творчески исчерпала, безусловно.
Сергей Михайлович, можно простите, договорю? Да, хорошо.
Вот я просто объясню свою позицию.
Важный вопрос.
Да, политика Александра I показала, вот, начиная с 14-15 года, что он не хочет осуществлять те реформы, которые он же сам хотел осуществить в начале века и которые были жизненно необходимы для России. Вот. И ведь декабристы кто это такие? Декабристы это молодые люди, которые были воспитаны как раз вот на этих самых днях Александровых прекрасного начала. Да? И, вот. И они были неприятно поражены вот этой сменой курса, так сказать, да? И поэтому, собственно говоря, и сами эти тайные общества, и программа декабристские есть на самом деле просто продолжение Александровского курса начала собственно, века. Вот. И я думаю, что в этом смысле, конечно, это было явление для России важным. И если бы, так сказать, действительно Россия бы вступила на путь важнейших для нее реформ не в 61-м году, а в 15-м, кстати, это мог бы сделать сам Александр I, но почему-то он остановился, конечно, у нас бы и не было бы катастрофы 17-го года.
Сергей Михайлович, последний вопрос. Наше время, к сожалению, подходит к концу, хотя, разумеется, мы не исчерпали эту сложнейшую тему. Припомните ли вы, какой процент крестьян был освобожден при Александре Освободителе?
Там меньше процента.
То есть вы согласны, нет, на самом деле больше, но вы согласны со мной в том, что большая часть крестьянства была освобождена от крепостного бремени, действительно устаревшего, но, кстати говоря, в Германии было немногим лучше, была освобождена при Николае Павловиче.
Нет, большая часть крестьян была освобождена при Александре Николаевиче. Все-таки в 61-м
году. Подождите, то есть вы отрицаете, что при Александре Николаевиче освободили всего 28% после того, что освободил Николай Павлович?
О каком освобождении крестьян вы говорите при Николае Павловиче?
О постепенном освобождении. Это известная вещь, что, в общем-то, не так уж много. Финальная отмена крепостного права была именно финальной отменой крепостного права.
Как мог Николай Павлович постепенно освобождать крепостных крестьян? Позвольте.
Ну, помилуйте, тут надо этому посвятить целую передачу,
наверное.
Но это факт.
Нет, это далеко не
это
факт.
Это безусловно.
По крайней
факт.
Мере, ваша формулировка нуждается, ну, как минимум, в уточнении.
Вот, но во всяком случае, я просто этим ответила на ваши слова о том, что творческий потенциал исчерпал себя. Мы видим...
Крымская война показала кое-что ведь, наверное, Ирина Петровна.
Крымская война была предательством прежде всего Европейского священного союза, о котором родил Александр Павлович. Но...
К вопросу о политике Александра Павловича.
Александр Павлович был идеалист, потом испугался идеалиста, а Николай Павлович сделал все, чтобы страна не распалась. Это мое убеждение, но, к сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо, что вы пришли.
Спасибо вам.
Вот, думаю, мы еще как-нибудь наш спор продолжим.
Ради бога. Спасибо.
Всего доброго.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.